Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 8 сентября, сейчас 14.05. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Вот темы, которые мы отобрали на ближайшие 25 минут. Премьер-министр Дмитрий Медведев нашел недостатки цифровой экономики. Министерство транспорта предложило может предложить заменить транспортный налог для автомобилей на экологический. И в Росстандарте рассказали, что все-таки есть планы поменять внешний вид автомобильных номеров.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
О недостатках цифровой экономики говорил сегодня Дмитрий Медведев. Премьер-министр заявил, что быстрый рост производительности сопровождается вымиранием целых профессий. Нужно помнить, что цифры и в нашей стране, и во всем мире, конечно, это не только колоссальный прорыв, но и набор вызовов, что хорошо видно на примере того самого финансового сектора, технологии блокчейна и криптовалюты. Технологическая трансформация на базе цифровой экономики может привести не только к взрывному росту производительности труда, но и убить, с другой стороны, целые профессии, усилить риски поляризации доходов. И для нас критически важна готовность к новым вызовам таких ключевых государственных институтов, как система здравоохранения, образования, социальной помощи, поддержки занятости и модернизации государственного аппарата. Так сказал Дмитрий Медведев, эксперт Фонда развития гражданского общества Станислав Апетьян. С нами на связи. Станислав, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, тут важно бы понять, а список у нас есть профессий, которые будут отмирать в ближайшее время?
Да, этот список есть, он уже неоднократно обсуждался на различных крупных государственных мероприятиях. Вот, например, совсем недавно, я хочу напомнить, Владимир Путин выступал на 1 сентября, да, на проекте «Траектория», где тоже об этом шла речь. И, в общем и целом, все понимают, и в правительстве, и президент это понимает по поводу того, что действительно рост производительности труда и цифровизация российской экономики приведет к отмиранию определенных профессий. Но это во всем мире понимают, это естественный процесс, и все страны с этим столкнутся.
И все-таки можно ли говорить о наиболее массовых профессиях, каких-то главных профессиях, отмирание которых приведет к большему количеству свободных людей?
Безусловно, это те профессии, которые легко роботизируются, легко замещаются различными роботами или там автоматизированными системами. Ну, например, даже мы в Москве можем сталкиваться с тем, что во многих магазинах продуктовых, да, появляются автоматизированные кассы самообслуживания. Когда человеку не нужно обращаться к кассиру, он может оплатить свою покупку через автомат, да, специальный. И вот таких решений технологических будет все больше в самых разных отраслях, как правило, связанных с, не самым высококвалифицированным трудом. И вот эти профессии, да, действительно, они будут постепенно, не сразу. Безусловно, здесь мы не говорим о ближайших там 3 или 4 годах, а там где-то, не знаю, в горизонте 10-15 лет, такие профессии будут отмирать.
Как компенсировать этот эффект, если вы говорите, государство это понимает? Что делать государству?
Государство, соответственно, делает ставку на те профессии, которые сложнее гораздо автоматизируются и роботизируются. И здесь мы говорим о как раз-таки подготовке специалистов, которые могут создавать те самые автоматизированные решения для замещения тех самых неквалифицированных профессий.
Хорошо, мы подготовили это, но с людьми-то что делать?
Глобально безработица из-за роботизации будет расти. Это происходит сейчас во всех наиболее развитых передовых странах мира. К сожалению, это объективный процесс. И ненужных экономике людей, вот в таком контексте, да, людей, которые не смогут найти себе работу, будет становиться больше. Это вещь, она, конечно, не очень позитивная, естественно, но она объективная. И здесь мы пойдем по пути всех других стран мира.
Но есть ли вариант, при котором людей... можно ли людей переучить?
Постепенно люди будут переучиваться, но полного замещения произвести, на текущий момент, по крайней мере, в мире таких, подходов еще не найдено, так, чтобы полностью заместить выпадающие с рынка труда трудовые резервы.
Спасибо. Станислав Апетьян, эксперт Фонда развития гражданского общества. 7373948, телефон прямого эфира. Вы же наверняка думаете о том, что может произойти, когда на ваше место придет робот. 7373948, телефон прямого эфира. Или, на ваш взгляд, это несколько преувеличенная проблема, и реально с проблемой робота вместо человека мы столкнемся и не через 5, и не через 10 лет. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот тут тезисы очень правильно сказали, что многие профессии будут отмирать из-за нововведений каких-то, но выводы не совсем правильные.
Расскажите о том, какие выводы правильные.
выводы такие. Вот смотрите, сейчас настала такая ситуация, что майнить криптовалюту дома выгоднее, чем работать врачом за 30 тысяч рублей. Вот в таком случае профессия врача может отмереть.
Поэтому криптовалюту майнить будет запрещено?
Ну, это сложно запретить, потому что тут, ну, как бы не получится. Это с наркотиками тоже торговать запрещено, тем не менее.
И поэтому оно не становится массовым?
Ну, станет, подождите, уже это стало гораздо более массовым, чем было еще пару лет назад. Гораздо, в разы.
Хорошо, выход какой?
Выход, ну, те профессии, то есть, ну, да, есть какие-то профессии, которые просто, ну да, перестанут, которые можно роботизировать. А есть профессии, которые просто низко оплачиваются, но они необходимы.
Но если их оплачивать выше, говорят вам, это значит резко повышает расходы бюджета, который начинает... Откуда он берется? Из наших же карманов?
Ну, да. И проблема такая есть. И вторая проблема. Например, сейчас молодежь уже не хотят быть врачами, там, какими-то космонавтами и так далее. Они хотят быть ютубщиками, блогерами, дизайнерами, фотографами, вот это все. И какой-нибудь знаменитый ютубщик зарабатывает денег, ну, в десятки раз больше даже очень хорошего врача.
Но стать знаменитым ютубщиком не так просто.
Ну, их уже тоже, даже не очень знаменитый ютубщик, стример, блогер, вот, имея, ну, там, 1100 подписчиков, 150.
Но это конечное число людей, у которых будет 100-150 тысяч подписчиков.
Но тем не менее, смысл в том, что те люди, ну вот скоро может настать такая ситуация лет через 10, что врачей просто не будет хватать. Тогда придется, да, наверное, повышать им зарплату, чтобы это становилось более привлекательным. Или учителей, или, ну там, не знаю, почтальонов.
Но для этого надо будет повышать налоги, вы понимаете?
Ну, не только повышать налоги.
Никто не говорит, но прежде всего это.
Мы вот недавно слышали новость такую, что штат Калифорния стал какой-то там экономикой мира. То есть перегнал Германию, Францию там и так далее. Но у них-то тоже, наверное, как бы налоги какие-то не очень, ну, не такие, не в 100 раз больше наших, наверное, да.
Понятно, спасибо. Пусть меньше оплачивают чиновников. Налоги надо будет брать с роботов. Пишет об этом 875-й, про чиновников 771-й. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте.
Прошу.
Ну, на мой преждевременная замена людей роботами и прочими аппаратами. У нас, смотрите, никто в бизнес не любит вкладываться. Да, очень большие капитальные затраты на те же автоматы. Обслуживать их надо, ремонтировать. А низкоквалифицированный труд, он так не сильно оплачивается. И получится, что эта сумма будет отбиваться очень долго. На это мало кто пойдет. Но,
несмотря на это, этот процесс идет и даже в Российской Федерации.
Ну, идет, конечно, но не такими темпами, скорее всего, как предрекают, что там через 2 года, через 3 года.
Ну, через 10 будет.
Ну, через 10, через 15, да, но не так скоро.
Вкалывают роботы, а не человек. Это страшно, но не завтра. Поэтому пока, судя по всему, мы собираемся быть спокойными.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минтранс предлагает заменить транспортный налог для автомобилей на экологический. До конца года ведомство подготовит обоснование целесообразности такого изменения. «Известия» пишут об этом сегодня, ссылаясь на источники в министерстве, которые утверждают, что работа проводится в соответствии с транспортной стратегией России на период до 2030 года. Документ предусматривает снижение энергоемкости транспорта и более широкое применение экономичных транспортных средств. Размер действующего налога определяется для каждого транспортного средства индивидуально. Уплачивается он, как известно, один раз в год физическими лицами, юридическими и поквартально. Размеры рассчитывают, исходя из региональных ставок, мощности двигателя, марки и модели автомобиля, года выпуска и времени владения транспортным средством. В случае перехода на экологический налог для его расчета надо будет вводить конструктивные параметры машины по выбросам углекислого газа, указанные в паспорте технического средства. Впрочем, глава Минтранса Максим Соколов, прокомментировав замену, возможность замены транспортного налога немного на экологический и сказал, что пока предложение всего лишь обсуждается и исключительно на уровне экспертов. Позиция Минтранса, сказал он, пока не сформирована. Мы пока не предлагали правительству рассмотреть этот вопрос. А решение принимает не только Министерство транспорта, но и налоговые службы, сказал он. 7373948, телефон прямого эфира. Кто из наших слушателей понимает, что может измениться, если, к примеру, вот один налог заменить на другой? То есть понятно, что таким образом государство будет делать более выгодным максимально быстро менять старую машину на новую. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Мы вот говорим сейчас экологический налог для автомобилей. И будет электромобили. Ну хорошо, электромобиль питается той электроэнергией, которая вырабатывается на тепловых станциях. То есть мы перебрасываем вот эту экологическую вредность с одного места по другие. Так что, знаете, здесь вопрос о количестве. Ну, вы знаете закон сохранения энергии. Что бы ни делали, все равно где-то будет...
Ну, по закону сохранения энергии, как его трактуете вы, выход один, вообще ничего не делать.
Что?
Я говорю, по закону сохранения энергии, как его трактуете вы, лучше вообще ничего не делать.
Нет, делать, конечно, надо, понимая, в чем дело. Это организация движения, во всяком случае, вот, увеличение общественного транспорта, введение электротранспорта на дорогах. Но когда, понимаете, вводят автобусы вместо троллейбусов, закрывают трамваи, вот, и увеличивают, и рекомендуют пересечь всем на электромобиле, это тоже глупость определенная.
Почему?
Понимая, в чем дело. То есть изменения нужно самой жизни, которая... Ну, диктует вот какие-то определенные экологические...
Ну, вот в данном случае сама жизнь диктуется с экологической точки зрения. Надо сделать так, чтобы вам было выгодно отказаться от старой машины и купить новую.
Хорошо, а вот куда я буду аккумулятор девать, который, понимаю, чем дело, выйдет из строя? Вы представляете, что будет происходить, если просто выбрасывать их будут?
А нельзя, вот если мы не знаем, куда девать аккумуляторы, поэтому мы, соответственно, и машины менять не будем.
Ну вот и начинается.
Понятно. Нет. Ну давайте не будем, потому что по такому принципу, если мы будем говорить, ну вообще ничего действительно делать нельзя, потому что если мы не можем менять автомобили старые на новые, потому что мы не знаем, куда менять аккумулятор, если он сломался даже на новом автомобиле, там очень много вопросов будет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Ну, касательно перехода на электромобили, наверное, надо... Первоначально построить сеть
электрозаправок. Нет. Мы сейчас обсуждаем скорее попытку государства так или иначе инициировать замену гражданами более старых автомобилей на более новые.
Ну, уровень дохода надо поднимать. Но новые автомобили, они постоянно дорожают на 10% по сравнению со старыми.
Это не автомобили... совсем так.
Ну, автомобиль за 2-3, там, 4 года эксплуатации теряет в цене очень много. И получается такой разрыв, что, ну, человек просто...
Выход из ситуации какой? Кто должен дать денег?
Ну, тут не то, что кто-то должен дать там денег или отобрать. Здесь, мне кажется, надо просто немножко с другой стороны подойти к этому вопросу. Экологический вред от машин в плане, там... выбросов углекислого газа, ну, он несколько надуман, да, тот же парниковый эффект, и, как мы знаем, все это фикция.
Это общие слова, он несколько надуман, потому что неоднократно я видел расчеты, согласно которым все-таки вот то, что делают автомобили, это опасно.
Опасно, когда вот едет автобус или грузовик, который коптит так, что небо не видно. Вот это опасно. И, понимаете, то, что написано в паспорте автомобиля, какой у него экологический класс, совсем не значит, что через несколько лет эксплуатации он ему соответствует.
Так выход-то, я не понимаю, все равно, ну, не, все не совпадает, все не соответствует, поэтому продолжаем дымить?
Нет, если мы действительно за экологию радеем, то надо как раньше проверять выбросы СО, СН.
Ну, хорошо, проверили, и вот, собственно, результатом этого и будет, к примеру, такой налог.
Так никто же не проверяет.
Так техосмотр восстанавливают, а это отдельная история.
пока на это нет денег. Вот это надо финансировать из этого конца.
Все равно кто-то должен заплатить. Кто-то должен заплатить, но не мы. Уже обещали заменить налог акцизом. В итоге просто добавили еще один. И сейчас просто добавят новый налог. Об этом пишет 424-й. Он не единственный, кто начинает первым делом вспоминать, как нам уже однажды обещали, что один налог заменят на другой акциз. В итоге и акциз, и налог существуют. Пьеро пишет: у меня на машине 10 лет, пробег 100 тысяч. Зачем мне менять вот эту машину? В Европе куча старых машин, и ничего такого не происходит. Григорий пишет: увеличение налоговой нагрузки на половину владельцев нашей страны. «Жигули» платят 1000 рублей, а из-за вот этого евростандарта экологического стоить будет намного дороже. Ну, с точки зрения взимания налога. Вот так вот рассматривают это наши слушатели. Еще раз говорю, очень многие вспоминают, как однажды нам уже обещали один налог заменить на другой, но в итоге сохранили и первое, и второе.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Росстандарте рассказали о планах менять внешний вид автомобильных номеров. На сайте Росстандарта опубликовано уведомление о разработке проекта нового национального стандарта, который установит требования к типам, основным размерам, техническим нормативам государственных регистрационных знаков. Сейчас, если кто забыл, действует ГОСТ от 1993 года, и его собираются пересмотреть. 2 месяца отведено на публичное обсуждение. Коммерсант пишет об этом сегодня, ссылаясь на Росстандарт. Согласно пояснениям которого, к маю будущего года будет готова финальная редакция документа, а в октябре будущего года его утвердят. Дата вступления в силу не определена, на практике это занимает до 1,5 лет. То есть, скорее всего, новые номера в Российской Федерации появятся в 2019 году. Запланировано следующее. Уменьшать размер номерных знаков для мототехники, вводить новые формы знака, ну, к примеру, для того, чтобы можно было закрепить знак на американской или японской машине, чтобы площадки совпадали. Еще должны быть специальные госзнаки для классических автомобилей или ретро-автомобилей. С другой стороны, опровергается, что в рамках вот этих вот реформ планируют убрать из госзнаков обозначение региона, увеличить количество букв и цифр, а также оснастить номера чипами. В МВД, во всяком случае, эту информацию на сегодня опровергают. Что будет потом, не знаю. В Росстандарте вчера уточнили: увеличение числа букв, цифр и чипирование автомобильных знаков сейчас в данном разрабатываемом стандарте не предусматривается. 7373948, телефон прямого эфира. У нас сегодня опять есть какие-то проблемы с телефоном, мы ни до кого из экспертов дозвониться нормально не можем, но вы до нас дозвониться можете. Итак, если бы перед вами стоял вопрос, как поменять автомобильные номера, мы не обсуждаем, надо, не надо, обычно люди не любят любые изменения, они в этом смысле консерваторы, но если бы правда перед вами встал вопрос, автомобильные номера, которые сейчас распространены на территории Российской Федерации, надо бы поменять, надо бы к лучшему как-то изменить. Это как? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я из города Раменское. Вы знаете что? Ну, не надо номера. Вместо машин постройте туалеты. Мы все тут...
Не-не-не, мы сейчас не про туалеты, которые могли бы заменить автомобильные номера. А, еще раз. Если бы перед вами стояла задача улучшить автомобильный номер, что не так в нем? Вот что бы надо было поменять? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Так, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, прошу.
Ну, смотрите, я бы на самом деле по поводу чипования подумал бы, ну, только не просто там чипование, чтобы это как-то, этот чип кем-то он же должен отслеживаться, правильно? Вот, собственно, чтобы там от угонов как-то предусмотреть эту ситуацию, еще что-то, да? То есть машина же все равно не сразу с угоняемой машины снимают номера, да? Она какое-то время едет с этими номерами, ну, как правило. То есть ее может быть...
Но вы только что сейчас проговорились, как эта проблема быстро будет решена. Только номера начнут снимать прямо сразу, понимая, что в них.
И не так легко снять номер сразу. Вы же понимаете, многие фиксируют номера достаточно крепко, да? Вот. А по поводу цифр, ну и букв, на самом деле есть европейские стандарты. Мне кажется, надо их придерживаться и в рамках этих стандартов действовать, чтобы у нас было так же. Мы же все-таки в европейской части России, во-первых, живем, но я не знаю, если вот брать Москву там и так далее, да. Ну и всю Россию тоже можно привести к этому стандарту. Я считаю, он в принципе уже разработан, не надо велосипед заново изобретать.
В чипах есть какая-то прелесть. 7.3, 7.3, 94.8. Ну вот, к примеру, для того, чтобы было меньше возможностей угнать машину и легче ее отследить в случае угона. Слушаем вас, здравствуйте. Да-да-да-да-да, мы слушаем вас.
Здравствуйте, не слышал вашего голоса. Я бы предложил действительно поменять номера для того, чтобы, как вот в Германии, допустим, нельзя было переделать одну цифру на другую. Я бы с удовольствием поменял бы, чтобы знать, что моя машина где-то не ездит.
Понятно. А для того, чтобы написание так изменить, чтобы одна цифра совсем точно не была похожа на другую? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло, да-да.
Алло.
Прошу.
Алло, добрый день. Вот я водитель автомобиля, вот меня интересует, вот зачем это надо?
Не, а мы сейчас не обсуждаем, зачем это надо. Мы как раз пытаемся обсуждать, что бы надо было сделать, если правда это делать. Вот зачем это надо, пока рано обсуждать. Они даже сами говорят, мы пока на уровне экспертов, может быть, и не надо. 7373948, но если бы надо, то что бы поменять? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Ну, я думаю, что поменять стоит регионы писать тоже литерой, и вообще все знаки в номере возможность писать как буквами, так и цифрами. Это увеличит количество возможных комбинаций. И выведет, решит проблему, то, что вот у нас сейчас происходит с нехваткой номерных знаков.
Понятно. Ну, по большому счету, эту проблему они ведь решили, потому что теперь номера регионов выдают и в других регионах тоже. То есть они, по большому счету, уже стали просто цифрами, а не номером конкретного региона.
Тогда непонятен смысл вообще, для чего менять что-либо.
Понятно. А если мы уже отказались от региональной привязки по кодам, тогда, в общем, действительно непонятно, зачем менять что-то еще. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый день. Вот как раз, что касается возможности увеличения количества номеров, для того, чтобы не менять коды регионов, потому что все равно, я думаю, они сохранятся. У нас двузначные коды регионов. Так вот, ставить первую цифру, допустим, 177, 277 и так до девятки. Вот это позволило бы увеличить количество вообще вариантов.
Но так, в принципе, больше вы бы ничего не поменяли в номерах?
Нет, больше ничего.
Понятно. Значит, смотрите, чипы – это интересно, это уже прозвучало. Написание цифр, чтобы каждая цифра была абсолютно неподделываемой, чтобы из чего там обычно? Из тройки восьмерка не получалось. Вот примерно так, я понимаю. 7373. Вот такие предложения уже прозвучали. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Ну, Георгий, я бы, конечно, за чипы, но что-то вот у меня внутреннее
что-то там. Но что-то я побаиваюсь как-то.
Да,
вот как-то...
что-то я побаиваюсь. Ну вот, например, кузов бы можно было чиповать, а вместо номеров надо QR-коды ставить. По-моему, это бы решило проблему.
Ух ты, как интересно. А зачем нам нужны QR-коды, чтобы обычный человек не мог заметить, как вы проехали?
Вот,
по
статистике, вот насколько я в курсе, при ДДП, свидетели, например, редко вообще запоминают номера, даже эти.
Но хоть какие-то QR-коды-то они вообще не запомнят.
Ну, а QR-код взял, сфотографировал.
Во время... Одно дело глазом случайно заметил, другое дело раз и сфотографировал.
Нет, подождите, есть чип, да? Если чип, наверняка, значит, будет GPS какой-нибудь и так далее, или ГЛОНАСС там и так далее.
А любое ДТП происходит и фиксируется тут же GPS?
Ну, есть же масса регистраторов у людей и так далее, но я не вижу...
Все понятно. QR-код вместо номеров. 7373948. Неожиданное предложение. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире.
На мой взгляд, есть уже у каждой машины уникальный номер, это ВИН-номер ее. И на номера можно было бы просто его наносить крупными буквами, цифрами.
Ну, слушай, я припоминаю ВИН-номер у своего автомобиля. Мне кажется, что он бы не вошел, если крупными буквами и цифрами его разместить на бампере.
Ну, помельче, в два ряда можно как-то решить.
Мне кажется, что слишком много цифр. 7373, классная идея с QR-кодом. Егор Вадов пишет нам, ничего менять не нужно, только хуже сделают, уверен, 405-й. 555-й не понимает, что будет со старыми номерами, если будут менять на новый. А потом, надо просто на машине номера писать по бокам и на крыше масляной краской. И Пади таким образом шутит. Да-да, вводите чипы на номера, отслеживание, будете платить за номера 10 000 по 10 еще за ежемесячное обслуживание. Юрий у нас очень критично. Мне вот кажется даже интересным изредка попытаться нафантазировать, чтобы было такое, на что Юрий бы написал «Во класс». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Пятница, 8 сентября, 14:35, радиостанция «Говорит Москва», в студии Юрий Будкин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня, о главных темах, о важных заявлениях, которые прозвучали и попали на информационное агентство. Вот темы, которые мы выбрали на ближайшие 20 минут. Глава Пенсионного фонда России рассказал о повышении пенсии до прожиточного минимума. Среди выдвиженцев на грядущих муниципальных выборах в Москве больше всего оказалось менеджеров высшего звена, их почти 17% среди кандидатов и выше. Высшая школа экономики исследовала московский рынок интимных услуг.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Глава Пенсионного фонда России рассказал о повышении пенсии до прожиточного минимума. Антон Дроздов уточнил, сколько средств из федерального бюджета направят на то, чтобы поднять уровень пенсии граждан России до этого самого минимума. Порядка 100 миллиардов рублей будет направлено из федерального бюджета в регионы как раз на эти цели. В 2017 году 99 миллиардов 700 миллионов рублей разделят среди 69 субъектов Российской Федерации. В результате, если говорить про всю страну, пенсии в этом году вырастут на 4,5%. Получается, что пенсии даже в реальном выражении в этом году вырастут, потому что плановая инфляция в 2017 году 3,7%. Андрей Гудков, доктор экономических наук и независимый эксперт по социальной политике. Андрей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот Дроздов говорит, все, пенсии будут повышены для прожиточного минимума. Это важное достижение или это такая, знаете, важная строчка в отчете?
Вы знаете, возможно, что важное достижение, потому что по действующему пенсионному законодательству, если человека назначают в пенсионном возрасте, когда он его достиг, пенсию ниже прожиточного минимума, то регион ему обязан доплачивать до этого прожиточного минимума необходимую сумму. Но при этом регионы по законодательству действующему имеют право снять все социальные пособия, платные, так сказать, как бы это сказать, ну, выраженные в денежной форме, которые, так сказать, этот человек получает. Ну, что имеется в виду? Ну, например, помощь, социальная помощь в виде доплаты за коммунальные услуги, поскольку они занимают непропорциональную большую долю дохода, скажем, пенсионера. Либо социальное пособие региональное при наличии на иждивение пенсионера несовершеннолетних детей. Если перевод значит, доплаты до прожиточного минимума будет возложен на Пенсионный фонд России, то регионы, в принципе, имеют возможность восстановить все эти социальные льготы и пособия малообеспеченным пенсионерам. Это, конечно, несколько повысит их жизненный уровень, что, конечно, крайне необходимо.
А вообще, можно ли точно сказать, сколько граждан Российской Федерации сейчас живут на прожиточный минимум или у них доходы даже ниже прожиточного минимума?
Ну, так это вот цифра бедных, которая, так сказать, есть во всех публикациях. Это где-то более 20% населения.
20% населения. Таким образом, в 2017 году можно будет говорить о том, что их ситуация будет нормализована, или это не совсем так?
Так, это не совсем так, потому что сюда, например, входит 5 миллионов человек, которые находятся в трудоспособном возрасте и получают МРОТ, минимальный размер оплаты труда, который ниже прожиточного минимума. Сюда относятся безработные, которые получают пособие в службе занятости в размере около 5000 рублей, что вдвое ниже прожиточного минимума федерального уровня, и могут себе ни в чем не отказывать, так сказать, получая это пособие. Сюда еще относятся некоторые категории нетрудоспособного населения, получающие обеспечение, не позволяющее им сформировать доходы на уровне прожиточного минимума. Так что это немножко облегчит ситуацию, но я вам хочу сказать, что благодаря социальным доплатам регионов пенсионеры малообеспеченные, у которых пенсия была ниже прожиточного минимума, и так не относились к этим 20%. Так что статистику это не изменит.
Тогда про другую статистику. Вот нам говорят, что в этом году пенсии вырастут на 4,5%, а инфляция составит примерно 3,7%. То есть реально пенсия вырастет, люди смогут заметить эти 0,8%, что ли, реального роста пенсии?
Вы знаете, люди это не заметят, потому что это действительно крохотные изменения. Они хорошо заметили о том, что в 2015 году отмененная индексация, проведенная лишь только очень-очень частично, а только по статистике на 10% понизила их реальные пенсии. Вот это они заметили, и до сих пор не заметили, чтобы это было компенсировано. Во-вторых, пенсионеры, например, будем говорить о пенсионерах, они имеют другую структуру потребления. Среди них, например, большую долю занимают лекарства, лекарственные средства и изделия медицинской техники. На них темпы роста цен втрое обычно превышают темп роста, например, общего уровня цен. Поэтому они скорее заметят это, чем то, что там на 0,8 это самая индексация опережает общий средний уровень цен.
Спасибо, Андрей Гудков, доктор экономических наук и независимый эксперт по социальной политике, был с нами на прямой связи. Глава Пенсионного фонда России рассказал о повышении пенсий до прожиточного минимума. Новости на пенсионную тему есть в информационных лентах. Только что стало известно, что известная актриса, известная в прошлом актриса из Екатеринбурга, 55-летняя сейчас Елена Кудряшова, тогда она была Елена Говорухина, уже год пытается добиться начисления пенсии, однако не может добиться таких выплат. Дело в том, что, как выяснилось, она снималась в кино на Свердловской киностудии или на Мосфильме, а документы о том, что она снималась в этих фильмах, утеряны. Например, она играла роль Даши, дочери Ивана Савельева, в телевизионном сериале «Вечный зов». Но теперь телевизионный сериал «Вечный зов» есть, а документов о том, что она снималась в этом сериале, насколько я понимаю, нет. На сегодня для того, чтобы получить пенсию, она должна доказать 7-летний стаж работы, ну, в принципе, работы на российских или советских тогда еще предприятиях, а она доказала только 5-летний. Пока речь идет о том, что Елена Кудряшова будет отстаивать право на пенсию в суде.
Новость часа.
Только что стало известно, что автомобиль Toyota с женщиной и ребенком упал с 4-го этажа парковки где-то на юго-востоке Москвы. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на источник в экстренных службах столицы. Пишут, что в Toyota было 2 человека, женщина и ребенок. А вот и адрес. ЧП произошло по адресу 2-й южно-портовый проезд, дом 15, строение 2. Пока причина, по которой машина пробила ограждение и упала с высоты 4-го этажа, не установлена. Но собеседники агентства РИА Новости пишут, что у женщины перелом руки, а ребенок при этом вообще не пострадал.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что выборы 10 сентября пройдут честно и открыто, поскольку для этого создана необходимая нормативно-правовая база. Сегодня Матвиенко разговаривала с журналистами в Нальчике и сказала... есть вся необходимая база для того, чтобы выборы прошли прозрачно, открыто и честно и вызвали доверие населения. Я, говорит Матвиенко, жду именно таких результатов. Инновации. По итогам, поскольку инновации будут опробованы впервые, естественно, экспертная группа и мы в Совете Федерации будем анализировать итоги и посмотрим, сработали эти инновации, нужно ли еще что-то уточнять. После этого будет принято решение, говорит Матвиенко, не уточняя, о каких инновациях конкретно она говорит. А сейчас пока еще выборов ведь нет, пока пытаются разобраться, а из кого, собственно, выбирать. И вот выяснилось, что в Москве, например, среди выдвиженцев на этих муниципальных выборах больше всего менеджеров высшего звена, их почти 17%. При том, что на прошлых выборах среди кандидатов преобладали бюджетники, работники образовательной и медицинской сферы, проще говоря, врачи и учителя, ну или главные врачи и директора школ. Андрей Миронов, руководитель фонда изучения электоральных процессов и политики, он с нами на прямой связи. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот на сегодня уже можно сказать, кто, собственно, хочет стать муниципальным депутатом в Москве. И действительно, вот по первым данным получается, что в, то ли директоров школ и учителей, и врачей, или главных врачей поликлиник теперь меняют некие менеджеры высшего звена. Это в чем причина?
Ну, причин здесь несколько. Здесь не одна причина. Основная причина – это выборы в следующем году мэра Москвы и прохождение так называемого муниципального фильтра. В связи с этим, я их не называю оппозиционными, я называю конкурентные партии, для прохождения муниципального фильтра попытаются завести своих кандидатов на муниципальных выборах, чтобы потом собрать нужное количество голосов для прохождения муниципального фильтра.
Но и эти кандидаты как раз и есть предприниматели.
Да, дело в том, что если предыдущие выборы, о чем вы говорили, это были бюджетники, бюджетники работали, как правило, с административным ресурсом и при поддержке административного ресурса, то в этом году ситуация поменялась, и в этот раз предприниматели, менеджеры, достаточно имеющие какие-то финансовые средства, они в состоянии самостоятельно провести небольшие кампании для того, чтобы победить.
Ну вот смотрите, значит, избиратель, который привык, что там врачи и учителя среди кандидатов, ну, так кажется, сейчас придет, а там, значит, прежде всего менеджеры высшего звена, на втором месте безработные, на третьем чиновники. Как, с вашей точки зрения, поведет себя избиратель в этих условиях?
Ну, здесь немножко не такой будет подход. Дело в том, что муниципальные выборы, это относится к разряду малых, малобюджетных выборов, и поэтому здесь не работают фоновые компании, которые работают на больших больших выборах, региональных и федеральных. Здесь выборы проходят по принципу двора. То есть друзья, товарищи, знакомые, обход по квартирам. Поэтому здесь победа будет осуществляться за счет поля, за счет работы с небольшим кругом населения.
В этом смысле неожиданностей можно ожидать от этих выборов?
Неожиданности для власти можно ожидать, а неожиданности от побед вряд ли, потому что здесь не будут голосовать там за врачей или за кого-то, будут голосовать персонально.
Спасибо, Андрей Миронов, руководитель фонда изучения электоральных процессов и политики, был с нами на прямой связи. Пьеро пишет, у нас в районе Подмосковья по участку 3 человека. Студент-самовыдвиженец, водитель 25 лет от ЛДПР и замруководителя от правления Единой России. Видимо, так. Какой обход, какое поле? Во-первых, Пьеро, что-то тут непонятная какая-то история. Я тоже сегодня изучал листовки, которые, ну, так или иначе, оказываются в почтовых ящиках. И там написано, что мы должны голосовать за несколько кандидатов. То есть у вас не может быть по участку 3 человека и за одного вы голосуете. То есть вот не очень понятно. А может быть это все-таки Подмосковье, может быть там все иначе. Никитец Лосев узнал про выборы только на этой неделе, и у него не было времени изучить биографию претендентов, и на выборы он не пойдет. У меня тоже возникает вопрос. Избиратель, то есть гражданин Российской Федерации, знает про выборы, но у него нет времени, чтобы прочитать биографию претендентов. 7373948, телефон прямого эфира. У вас тоже нет времени на эти выборы? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день, Сергей Москов.
Прошу.
Смотрите, ситуация по выборам, мне кажется, очень слабое информационное освещение, ну, по сравнению с другими выборами.
Не, ну, если вы хотели, вы могли узнать.
Нет, ну понятно, что если мы хотели, мы могли узнать, да, но другой вопрос, что мы узнаем как. Вот звонит в дверь там, из соседнего подъезда человек, да, вечером, там, в 9 вечера, говорит, здравствуйте, я вот ваш, это так и было на самом деле, я вот ваш сосед, так и так, вот я выдвигаюсь, дает мне визитку, почитайте там от одной из партий, да, он там хочет выдвигаться. Я, если честно, вообще, ну, не все, что это, как это, да, и узнал вообще о том, что эти будут, то из вашей же программы, буквально там за день его прихода. Ну, в общем, мне кажется, что действительно, ведь многие не в информационном поле люди находятся, очень многие.
Так и... это же ваша ответственность быть в этом информационном поле. Вы можете не знать о том, что творится в соседней стране, но...
Давайте сделаем такое же информационное освещение выборов президента и посмотрим на результат.
Понятно, спасибо. 7373948. Нам надо, чтобы нам рассказали. А потом мы жалуемся, а нам рассказывают, и поэтому практически мы вынуждены голосовать так, как нам рассказывают. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Я считаю, что обязательно нужно идти голосовать, потому что то, что происходит в последнее время вообще, что постоянно что-то нас все обманывают, что-то делают.
Ну вот смотрите, вас в данном случае многие жалуются, что их обманули, не рассказали о том, что выборы будут.
Ну как-то, это невозможно. Везде в интернете, везде какие-то листовки, везде растяжки по городу висят. Это очень много информации, то есть невозможно, мне кажется, пройти мимо.
Понятно. Во-первых, надо голосовать, во-вторых, была информация, говорит наш слушатель или слушательница. Я не очень понял, было не очень хорошо слышно. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Да, Матвей Козловский, кандидат муниципального депутата, Нагатинский Затон, округ номер 2.
Никакой агитации, а просто вопрос.
Да, ну просто вопрос. Люди действительно не знают. Я занимался по квартирным обходам. Людей, которые знают, что будут выборы, ну, процентов 10 от силы.
Слушайте, а если бы им говорили об этом, они бы все равно говорили, не знали, им это неинтересно.
Многим неинтересно, но многие не понимают смысл и кого они избирают. После того, как объясняешь, зачем нужны муниципальные депутаты, какие решения они принимают и на что они могут повлиять, многие заинтересовываются и меняют свои планы на воскресенье.
Да ну, прямо вот реально многие?
Ну, где-то процентов 20, наверное, вот так вот. То есть 2 человека из 10, которые до этого не готовы были идти на выборы, соглашаются.
Многие говорят, что московские власти сделали все, чтобы явка была минимальной. С вашей точки зрения так и будет? Она будет минимальной?
Я думаю, что она будет минимальной.
Минимальная...
Даже, может быть, меньше, чем на прошлых выборах. Может быть, 15-18, там максимум 20%.
Слушайте, если будет 20%, это далеко не минимальная явка.
Ну, это вопрос относительно. Но я думаю, что будет около 15%.
Понятно. 15-20% будет. Вот сколько народу придет, несмотря на все. Так, нам надо перегрузить нашу телефонную машину. От напряженности и количества ваших звонков она зависла. 7373948 – это телефон прямого эфира. Мы пытаемся это сделать. Я пытаюсь читать ваши сообщения, которые приходят на СМС-портал или через Телеграм. Игорь Беспрозванный пишет: «С утра висела листовка на информационном щите на подъездной двери. Днем нет ни листовки, ни доски объявлений. Такова реальность». Юрий пишет: «Нам надо, чтобы все было честно. Я даже не знаю, какие кандидаты у меня по району. На стене не нравится ему кандидат от «Единой России», поэтому он его не очень хорошо охарактеризует». Слушайте, ну вот я не знаю, какие кандидаты у меня по району. Вот это жалоба, которая, как мне кажется, не должна приниматься. Если вы хотите, вы узнаете. Ну, во-первых, есть сайт избирательной комиссии, там вообще все написано. Во-вторых, ну, если вам это интересно, ну, найдете, где у вас избирательный участок. Там будет информация о кандидатах. Нет, так нельзя. 405-й голосуем, пойдем или нет? Ну, не будем голосовать. Эти голосования еще будут, потому что у нас есть еще одна тема. Высшая школа экономики исследовала московский рынок интимных услуг.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, 771-й, а это я напомню Юрий, он критично настроен по всем вопросам, потому что, говорит, у него жизненный опыт есть, поэтому он ни во что не верит. Так вот, он пишет: «Моей бабушке интернетом надо учиться пользоваться. Раньше она собирала буклеты и изучала их дома. А ответственный гражданин может дойти до избирательной комиссии, если ему правда это интересно». и запросить там всю информацию. Они обязаны дать и дадут наверняка. Следующая тема. Высшая школа экономики исследовала московский рынок интимных услуг. Социологи опубликовали исследование, в котором говорится о факторах, которые влияют на ценообразование на этом нелегальном рынке онлайн-проституции. На сайте вуза нашли эту информацию. Там написано, что средняя стоимость услуг проститутки в Москве за час теперь составляет 3818 рублей. Это, правда, данные октября 2015 года. Как она изменялась за последние два года, понять трудно. Общий диапазон цен здесь от 1500 до 10 000 рублей. Потом там профессиональный снимок в анкете девушки увеличивает цену услуг почти на 20%. Там еще много интересных подробностей, но это, напомню, высшая школа экономики. Руслан Гринберг, научный руководитель Института экономики Российской академии наук и член-корреспондент Российской академии наук. Руслан Семенович, вы слышите меня?
Да, слышу.
А, во-первых, объясните, зачем подобные исследования высшей школы экономики?
Это хороший вопрос. Я думаю, надо это у них спросить. Дело в том, что они соавторы или соучастники дизайна всех реформ в России за последние четверть века. Ну, видать, еще что-то хочется отреформировать.
Ну, хорошо, если по-другому попытаться понять. Вот, допустим, существует индекс Биг Мака, да? Мы понимаем, что это в некотором смысле экономический показатель.
Да-да.
А вот показатель того, сколько стоит проститутка, это может быть подобного рода индексом для того, чтобы характеризовать состояние экономики?
Да. Да нет, конечно. Если... Дело в том, что, понимаете... Они хотят, наверное, в перспективе что-то отреформировать. Это же не просто так. А я вот думаю, что, наверное, имеет смысл какой-то вспомнить, что совсем недавно Британия включила услуги коммерческого сектора в ВВП. В условиях, когда наш ВВП не растет, может быть, это как раз помогло бы какому-то взлету ВВП, если бы, конечно, легализировать.
Но даже вот если не легализировать, вы настаиваете на том, что как показатель экономики подобного рода сведения использовать бессмысленно?
Нет, ну смотря для чего. Сравнивать стоимость услуг коммерческого секса в других странах, ну это абсурд. Я думаю, что это значение никакого не имеет. А если говорить полушутя, полусерьезно, то вот ВВП, может быть, это и немножко помогло бы ему расти, если бы включить.
Но для этого надо легализовать или можно не легализовывать?
Нет, я думаю, нет, здесь обязательно надо легализовать. В противном случае это не будет учитываться. Ну, и если не включать экспертные оценки.
Понятно, спасибо.
Я думаю, что нечего им делать больше уже.
Спасибо. Руслан Гринберг, научный руководитель Института экономики Российской академии наук, член-корреспондент РАН, был с нами на прямой связи. Слушайте, у нас люди, оказывается, информированные в смысле этого рынка. 226-й пишет про 2500 рублей, ипотеки настаивает на 5000 рублей. Насколько я понимаю, это часовые ставки. 879-й полагает, что это не очень серьезное исследование. Студенты с курсовой прикололись. СМС-портал +7 925 48 94 8. Насколько можно доверять подобного рода исследованиям? Ну, это правда про этот рынок? Может быть, кто-то в курсе? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Дмитрий, Москва. Ну, я думаю, что если это исследование нацелено на то, чтобы в дальнейшем легализовать и собирать какие-то налоги с этого вида бизнеса нелегального, то в конечном итоге будет все то же самое, как у нас все привыкли делать, скорее всего. То есть будет некая минимальная ставка, с которой будут налоги выплачиваться, остальные в карман идти.
Понятно, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Ну, во-первых, я думаю, действительно, исследования в ШЭП проводят достаточно качественно. Я пару исследований до этого читал, и мне нравилась методология. Цифры не скажу, к услугам не обращался.
Но вы можете хотя бы предложить теорию, зачем такие исследования?
Скорее всего, да, действительно, легализация, потому что что-что, а рынок проституции, от него никуда не денешься, он будет в любом случае существовать. Является ли он отражением, вот эти цены, являются ли они отражением экономической ситуации в стране? Ну, тоже спорный вопрос, потому что слишком много факторов влияет. Какая религия в стране,
легализован, нелегализован рынок, и от этого могут скакать цены, поэтому я бы не сказал, что это отражение нашей экономической ситуации. Но, может быть, стелят на подстилочку для того, чтобы это вывести в правовое поле.
Понятно, спасибо. Высшая школа экономики, напомню, исследовала московский рынок интимных услуг и вывела среднюю стоимость услуг проститутки в Москве за час по состоянию на октябрь 2015 года. Это 3818 рублей.